Ладно, погнали. Привет. На мысли, которыми я хочу сегодня поделиться, меня натолкнул довольно дурацкий инцидент у нас на районе. Накануне карантина, когда стало понятно, что вот-вот все закроют, по нашему маршруту выгула собаки, это такие козьи тропки прям, появилось множество довольно неприятных печатных листовок. На них были изображены кровавые следы и тень какого-то страшного зверя, типа волка или злой собаки Баскервилей. И кровавым, прям алым почерком с красными подтеками написано крупно «От меня не скрыться». Ну, мы начали строить догадки, что это вообще значит. То ли это какой-то маньяк, который сталкерит местную красную шапочку, то ли это паранойя, которого вести о коронавирусе доконали, и он так сообщает рептилоидам, что начинает против них вместе со своими овчарками партизанское движение. А может, вся эта волчья-собачья тема означает, что по этим маршрутам какие-то безумные мудаки разложат отраву и потравят пёселей. Вот у нас собака-пылесос, мы вообще таких вещей опасаемся. Короче, эти листовки нас заинтриговали, если не сказать напрягли. Прошло полтора месяца, самоизоляцию у нас стали снимать. Мы вышли и заметили новые плакаты с такими следами и похожим шрифтом уже по всему городу. Но надпись там была другая. «Завтра я буду везде». И вместе зубастого волка встречена милая диснеевская такса. Ну, то есть уже полный сюр, вообще непонятно, что хотел сказать автор. Однако появились и постеры, уже профессиональные. И они объясняли, что это реклама. Ну, то есть собака, такса, такси – такая простая связь. Я полтора месяца думала, что скоро появятся какие-нибудь новости о расчлененке, боялась вечером выходить за хлебушком, а это вот просто реклама нового такси эконом-класса. Это как бы и смешно, но и бесит слегка, потому что меня заставили немножко дополнительно тревожиться в и так неспокойный период, когда в целом ты больше склонен верить, что кто-то сошел с ума и становится опасен. И второе, что я почувствовала за собой, еле заметный стыд за то, что вообще повелась на такую маркетинговую удочку, за то, что стала размышлять об этом, строить догадки. Это такой стыд использованного человека, да, человека, который повелся, волей-неволей стал частью стратегии, в данном случае, к тому же, тупой и бездарный. То есть сидели эти умельцы и думали, о, мы сейчас сделаем такую мистификацию, такой прям революционный, в кавычках, ход, а потом вернем лайкабилити с помощью диснеевской таксы. Ну, в общем, класс. Но как раз в то время я пересматривала лучший сериал на свете «Безумцы», посвященный рекламному бизнесу. И мне вспомнилась расхожая фраза героя этого сериала Дона Дрейпера о рекламе, которая звучала так. «Какая разница, если мы говорим об этом уже 20 минут?» Такая, в общем, универсальная фраза про то, что на рекламу можно ругаться, но если ты о ней говоришь, то она априори работает, и никакого морального измерения у нее и любого другого механизма распространения информации нет и быть не может. Реклама, как и новости, или твиты, или мемы, может быть ужасной, но по факту измеряется не только эффективностью, в первую очередь виральностью и таймингом внимания. Сам жанр таких сообщений имеет иммунитет к критике. Иммунитет этот называется «плохой пиар, тоже пиар». И никакая новая этика выжечь это не может. В «Безумцах» фраза про 20 минут упоминалась в контексте рекламы Volkswagen Жука 1960 года, где под черно-белым фото машины было написано просто «Лимон». Понятно, что такая реклама должна вас озадачить. Вы остановитесь, не будете листать журнал дальше. В подтексте этой кампании лежало довольно сложное сообщение, сформулировать его можно приблизительно так. Пофиг, что мы тут напишем. Вы видите маленькую уродливую машинку в форме фрукта, которую сделали на бывшем нацистском заводе. И мы в душе не гребем, как это можно продать, когда вокруг Шеви и Кадиллаки. Но мы вас поразим смелостью заявления, что мы знаем, как все плохо, и это вызовет у вас доверие к нам, а через нас и к продукту. Но считывать это супер-мега распространенное сообщение совершенно не обязательно. Можно просто подумать, что, лимон? Важно время стопера, эмоция шока. Йоу, кто-то иронизирует над своим продуктом. Остальное происходит подсознательно. В сериале рекламщиков компании Стерлинг Купер этот постер взбесил. Дрейпер, человек, который вроде сам всем пихает свою философию «не нравится беседа, смени тему разговора», явно воспринял это как подлый трюк, попирающий святое, несмотря на то, что он признал, что трюк этот работает. И компания действительно стала культовой, это, как и многие проекты в сериале, реальный исторический кейс. Интересно, что святое с точки зрения Дрейпера тут попрано. Это нечто идеологическое, это идея счастья как основа консюмеризма. В рекламе она тогда была едина и неделима, продукт можно было только восхвалять, он вел только к наслаждению и благоденствию. Потому что для поколения Дрейпера, и тем более тех, кто постарше него, движение от страшного прошлого к прекрасному, спокойному, счастливому будущему было единственной траекторией человечества, без всяких сомнений. Сомнений были подобны смерти. И смерть это называлась «иначе все зря». А в рекламе «Жука», которая вышла как предвестник бунта 60-х, присутствует смутная угроза для нее. Можно, оказывается, продавать не только сам продукт, не только его достоинство и то хорошее, что он тебе принесет. Можно попытаться продать что-то гораздо более эфемерное и даже ядовитое. Например, фрустрацию или высокомерие. Или, собственно, бунт. Над продуктом можно посмеяться, а значит, над материальными ценностями и строгим путем в экономическую нирвану. В итоге эта угроза подрыва раздавила устаревающую идею счастья за белым забором. И не знаю точно, но, возможно, это был первый случай успешной коммерциализированной иронии, которая сегодня, как вы знаете, заполнила вообще все вокруг нас. Сейчас уже никто не скажет, что игра на трушных реактивных эмоциях, вроде замешательства или страха, это подлый трюк. Реклама с кровавыми надписями прямиком из какого-то хоррора заставила меня почувствовать тревогу. Но предъявить я ничего на самом деле не могу. Ну, потому что это же игра, мистификация, рекламный ход, а хорроры — это вообще модно-молодежно. Ну, в общем, все это как бы не всерьез, не взаправду и застраховано аккуратными жанровыми регламентами. А если ты этого не понимаешь, то ты автоматически становишься адептом новой этики, даже хотя, может быть, ты совершенно этого и не планировал, и разговор хочешь повести о другом. И тут мы, видимо, подходим к одной из ламентаций по поводу эпохи метамодерна, о том, что жанровые системы вторгаются в нашу реальную, вот эту самую, типа, серьезную жизнь. А если тебе это не нравится, тебе скажут: «Ну ты что, это же ирония». Причем, что такое ирония или постирония, ответчик зачастую, может, и не знает. Например, в паблике факультета моей сестры одни умельцы взяли реальную фотографию своей сокурсницы, в трусах, естественно, и сделали с ней мем по лекалу непонимающего качка. Про дуру из мира сказочной Эбали, которая типа ничего не понимает в изучаемых предметах. Ну и там такие всякие словесные шутейки на этот счет. И когда спросили умельцев, с какого фига вы сделали из личного фото члена студенческого сообщества злой мем, те, разумеется, так и ответили: «Ну вы что, это же постирония». В чем ирония, в чем пост? Неясно, непонятно. Это уже не фраза, а народное заклинание такое, которое можно, не задумываясь, повторять как формулу на все подряд. И все. Взятки гладкие, кота ушла на Федота, а ты ничего не должен объяснять. Но беда не только во вторжении категории жанра и расплывании границ между жанровыми правилами и реальной жизнью, а в том, что жанров этих вторгающихся очень много, и они в эпоху сверхиндивидуализма, меты и интернеты пачкуются и дробятся с бешеной скоростью. И мы их еще к тому же меняем ситуативно, по 10 раз на дню примерно. И находясь в конвенции одного жанра, нам очень трудно совпасть с другим человеком, который на данный конкретный момент находится в другом жанре, в других конвенциях. Типа, я сейчас в Инстаграме, а ты сейчас в Фейсбуке, ты на суше, я на море, нам не встретиться никак. Примерно такая ситуация. Метамодерн, который разрушил иерархии и разрешает нам миксить все со всем и перетекать из одного идеологически настроенческого из мироздания в другое, он не только дал нам эту свободу, он дал другому человеку, который находится в данный момент в другом состоянии, право отрицать нашу свободу и вот этот наш монастырь, и высмеять его, или гневаться на него, ну, в общем, вести себя как с человеком, который говорит на другом языке, на тарабарщине. Борис Гройс в интервью для Сигмы говорит об интернете и вот этом принципе фрагментации общественного пространства довольно радикальную вещь. Мы наблюдаем последствия краха публичного пространства. Нет никакой интернет-общности. Интернет и есть конец общности. Каждый маркер демографической группы, субкультура, идеологическая общность, клуб по интересам, социальная сеть, даже мессенджер, фандом, да хоть хэштег – все это сейчас функционирует как отдельные жанры общения со своими конвенциями, авторитетами и этикетом, ну или, по крайней мере, как нечто, что является предлагается отсылочкой к жанру. Например, «Темный вечер» на Козьей тропке, где висит страшный плакат, это отсылка к хоррору. Ее можно, эту реальную ситуацию можно так воспринять. Несовпадение двух людей по жанру, как мы видим, рождает потерю коммуникации, и в итоге нет единого общественного поля и нет общих нейтральных инструментов для обсуждения чего-то вне жанров, нашего общечеловеческого существования в сыром каком-то виде, не закрепощенном специальной конвенцией. И тут вообще стоит вопрос, а осталось ли там что-нибудь между этими жанрами, какой-то сырой зазор нашего общего, какого-то нейтрального существования, и вообще можно ли о таком нейтральном существовании говорить? Непонятно, как говорить с другим человеком на одном языке об общем опыте. А общий опыт, несмотря на всю индивидуализацию, у нас таки имеется. Мы все, например, прошли карантин, вне зависимости от того, к какому Google-баблу мы относимся. Это как бы объективная реальность. И как нам поговорить о нем, поговорить об этом опыте, не в жанре, например, Instagram-поста, который не передаст наших истинных чувств и мыслей по поводу опыта, а только начнет нашими устами поучать и критиковать некое абстрактное «они», которое не чувствует и не думает, как мы. Или, например, мы все живем в сомнениях, страхе по поводу экологических катастроф, в общем, всяческих экологических проблем. Как нам поговорить об этом не в контексте политической баталии в Фейсбуке или вне контекста конфликта поколений на кухне? Ну или как мне поговорить об этой всей коммуникативной фрустрации прямо здесь и сейчас? Не как с идеологическими соратниками или противниками, не как со сверстниками или людьми старше или младше, не как с людьми с общим со мной бэкграундом или различным, а просто как с людьми, с теми, кто разделяет современность. И еще не впасть по дороге в жанр подкаста, который тоже сейчас выстраивается и закаменевает быстрее, чем какая-нибудь периферийная новостройка. Потому что я прямо сейчас говорю и прекрасно ощущаю, как на меня нисходят все эти типичные подкастные интонации. Да. Короче, вот стоит вопрос, как говорить, когда ничего не понятно, все гудит, гомонит и белым шумом застилает. Чтобы при этом не вызвать иронической усмешки, но не оскорбить никого, но и не растечься трусливой пустотой формулировок из-за страха задеть кого-то. Потому что любое, абсолютно любое сообщение гипотетически найдет себе жертву в мире, где миллион раздробившихся подгрупп. И у каждой подгруппы своя конвенция, и ничего особенного, кроме соблюдения этой конвенции, эту группу в вашем сообщении не интересует. Ну, если так грубо говорить. Что сделать, чтобы обратиться не к группам, а к людям? Чтобы разговор имел хоть какой-нибудь запас нехрупкости и продержал нас в каком-то взаимном существовании и взаимном присутствии вот в этом самом времени, которое мы, безусловно, разделяем. У меня на этот вопрос есть один довольно странный ответ, и я его сперла у того же Мэтью Уайнера, у шоураннера сериала «Безумцы», который я пересматривала на карантине, как раз когда об этом всем думала. Уайнер создал огромный по внутреннему объему сериал о том, что происходило с Америкой с 60 по 70 год. Он, с одной стороны, как бы historical piece, такой весь старомодный, про то, чтобы посмотреть, как тогда люди жили, а с другой стороны, гиперактуальный. Смотришь его сейчас, и кажется, что он, ну, актуальнее сериала «Утреннее шоу», например. Каждый его пересмотр в чуть-чуть другую эпоху дает как будто бы новый разный фидбэк. Как ему все это удается? Уайнер говорит так, что вот если правда суметь убежать от жанра, если рассказывать историю, как он выражается, on the human scale, в масштабе человеческой жизни, ни выше, ни ниже, ни сатиричнее, ни героичнее, в общем, вот если все это делать, получается некое освобождение. Уайнер снял большой телевизионный сериал, написанный против всех правил драматургии. Ну, потому что в жизни нет правил драматургии. Ну, то есть драматургии в ней хоть попой кушай, а вот правил точно нет. Он снял также сериал без идеологии, потому что идеология бывает не у жизни, а только у групп людей. Без героя-протагониста, хотя в сериале есть главный герой, но он территориально главный, а чем дальше смотришь сериал, тем больше понимаешь, что протагонистов там никаких нету, потому что, опять же, в жизни их нет. И поверх всего этого Вайнер попытался снять сериал без жанра, потому что жанр — это тоже такая надстройка, и это то самое главное оружие, которое позволяет нам врать друг другу. Таким образом, в «Безумцах» и в некоторых других произведениях создается то, что можно было бы назвать нейтральным нарративом, то есть повествованием общего места, места для всех, которое в равной степени адресовано каждому, никого не пытается в чем-то убедить и куда-то за руку вести, каким-то образом оцентровать. Ну и, в общем, мы здесь типа пытаемся говорить о какой-то объединяющей функции такого нарратива. Тут же, наверное, возникает вопрос. Ну ведь вообще функция любого нарратива — это объединять. Нарратив, он определяет человека и объединяет его с другими. У каждого есть свой нарратив внутри. Сейчас этим активно занимаются ученые, исследующие механизмы сознания. И вот есть вот тот общий нарратив, который создается и манифестируется в сказках и в интерпретации исторических событий, в искусстве, в культуре поведения, etc. Во всем, что у вас есть такого унаследованного от среды. И все это как бы нас определяет и, соответственно, помогает общаться. Очень модная книга «Сапиенс. Краткая история человечества» называет эту способность к созданию объединяющего нарратива, ака мифа, вообще вот эту способность создания языка коллективного воображения тем, что отличило наш вид от всех других и помогло занять главенствующую позицию в видовой иерархии в супер-мега-короткие сроки. При этом, конечно, понятно, что одни от этого получают больше, чем другие, и что общий нарратив в сообществе — это, конечно, просто пропаганда. Но на масштабе эволюции очевидно, что мы от этого получаем нехилые такие бонусы, выигрываем от этого. Ну а в эпоху индивидуализма такая объединяющая функция нарратива, очевидно, испытывает кризис. Попытки объединить какие-то крупные блоки сообществ искусственно быстро разоблачаются как пропаганда. От этого у нас и ощущение, что и как бы пропаганды стало гораздо больше, и контроля стало гораздо больше. Ну, и хотя действительно жизнь очень изменилась, мне кажется, просто awareness по поводу этого, осознание этих механизмов у нас увеличилось. И люди по-разному на это реагируют. Кто-то осознанно с открытыми глазами эту пропаганду принимает, этот общий нарратив принимает как раз из-за бонусов, которые дает объединение. Кто-то предпочитает оставаться за бортом. Вообще, вариантов реакций на этом спектре очень много. И самое главное здесь то, что, короче, разбитую кружку индивидуализма ее не склеишь, как бы того не хотели некоторые правые, например. Ну вот и на таком фоне, конечно, особенно интересно, можно ли говорить на каком-то общем поле, одинаково чувствовать себя дома, где нет никакой общей мифологемы, в таком пустом доме. Есть ли что-то непосредственное, что обеспечит нам узнавание общего, но при этом не обяжет ангажироваться и во что-то общее верить? Потому что вера — штука эффективная, но капец какая опасная, и всегда она не про людей, а про то, что из этих людей можно смастерить. И вот это, на мой взгляд, и есть нейтральный нарратив. Не самая, на первый взгляд, приветливая штука, такая пресная булка, такой эльфийский путлип, который задумывается как повествование без принадлежности. Как я говорила уже, герою, жанру, перспективе или идее. Это история, которая принадлежит реальности, не Богу, не правде, не истине, а безразличной и, в общем-то, бездушной, на первый взгляд, реальности. Это повествование в духе «Вот караван идет», такое же фактологическое, безличное и по-своему завораживающее. Это дерево, которое падает в лесу и раздается звук, который никто не слышит. Такое бытие, которое на самом деле даже не вполне нуждается в свидетеле. Ну, конечно, лучше что-то, чтобы объединяло нас на правах общей реальности. Но это может быть что угодно. Время или место. Но и то не обязательно. Человеческий модус операнди не радикально меняется от эпохи к эпохе. И даже с чуваками 60-х годов в Забугорной Америке мы можем найти много чего-то общего. Ну, или читая древнерусскую литературу, понимаем, что и чуваки 12 века нам тоже не чужды. Какие такие нарративы могут быть? Ну, например, летопись. Не в смысле описания битв князя Игоря против печенек, там, правда, как раз может быть и не доискаться, а писание в книге деревенского священника или старосты, где записывают просто, кто родился, кто умер, кто женился, каков урожай. Это довольно объективные и общие нарративы, потому что они очень сухие. В них нет попытки интерпретации или провокации на интерпретацию. Тем не менее, они отображают многие процессы, статистическую динамику. Это определенно некое знание о жизни людей и общества, которое можно обобщать и даже как-то проецировать на себя. Любой, кто работал в архиве, знает это загадочное и приятное чувство. Боже мой, вот когда-то жил человек, и он был чем-то, как я. На самом деле сегодня жанр летописи существует и не только в виде книжек в паспортном столе, где написано, кто женился, и там свидетельство о рождении и смерти. Журналистика и документалистика тоже этим занимаются. Например, недавно мне очень понравился проект «Один день в Эсквайре». Я прочитала, что происходило в Москве и мире 24 января 2011 года. Это такой материал-список, где по тайм-коду дня расписаны самые разные события без ранжировки. И какие-то чьи-то твиты, шутки, в эфир вышло «Давай поженимся», у какого-то космонавта на Земле сын сделал первый шаг. Абсолютно рандомно. Что-то там со Саркози случилось. И вот вечером этого дня случился теракт в Домодедово. И я, конечно, помню этот теракт, это было на моей памяти, плюс среда немножко пересекалась. Но никогда я ничего такого не читала об этом дне, чтобы меня настолько в него погрузило. Потому что факты без комментария во всей своей общности и мясорубке с передачей «Давай поженимся» Иваном Ургантом и вот взрывами в Домодедово все это вместе создает совершенно особенное ощущение цельности реальности. И только когда воспринимаешь все это целиком, ты начинаешь ощущать что-то магическое, наверное. Магическое и страшное одновременно. Утопающее или притапливающее тебя чувство реальности. И вот это чувство, это как раз и есть то, что умеет создавать нейтральный нарратив. И, наверное, это ощущение для меня есть главная ассоциация с сериалом «Безумцы» и с некоторыми моими любимыми книгами, например. Ну, помимо летописи небольшого сообщества, есть еще такая вещь, как летопись семейная. Тоже очень древний конструкт, который со временем также обрел литературную форму. И во многих книгах, не только там в сагах и форсайтах, но везде, там от «Мумитроллей» до «Ста лет одиночества», мы наблюдаем такую историю семьи как единственный способ описать реальность, где нет особенно никакого вталкивания каких-то смыслов авторских, а есть попытка наблюдения вот самого этого жизненного цикла. Такого много, например, в современной русской женской прозе, которая как бы реабилитирует поэзию повседневности в стране, где нельзя было говорить о том, как вообще люди жили. Я только в ранней юности читала, например, Улицкую или Рубину, но вот проза Улицкой для меня это была вообще такая медитативная сплетня, где вот кто-то кого-то родил, та родила того, тот от него та от него ушла, тот туда прилепился, и все это такая бесконечная как бы череда колен Израилевых, из которых и собирается страна. И время, а все остальное будет как бы от лукавого. Все будет попыткой интерпретировать, а значит, доминировать таким мужским конструктом. Семейная сага и история повседневности, вещи, которые принято до сих пор считать периферией культуры и чем-то малозначительным, на самом деле долгое время были чуть ли не единственными противоядиями против ангажированности любой официальной истории, политической реальности и их придворной культуры. Искусство, со временем ставшее авторским и независимым, тоже частично перешло в оппозицию такому вот общему мифу момента. Увлеклось кухарками, так сказать. Ну и рассветом такого искусства стала середина 19 столетия, время, уравнивающее справедливости через одинаковую мизантропию у Бальзака, и время тотальной детали у Густава Флобера. Последний отказу от идеологемы, поклонению чистой жизни посвятил всего себя. Он мучительно себя в это перепаял. И в отличие от Бальзака, который придумал гениальный и до сих пор актуальный способ вот, уравнивать людей через ненависть к ним, который вот Дэвид Финчер сегодня использует активно. Ну, в общем, Флобер, в отличие от этого, он пошел с другой стороны, он полностью с этими героями слился. Мы все знаем его самую, наверное, знаменитую фразу «Эмма Бавари — это я». «Эмма — это я». Кстати, другой его роман «Воспитание чувств» я считаю самым здравым и бесстрашным взглядом на взросление в мировой культуре. Он когда-то практически в буквальном смысле спас мне жизнь, потому что Флобер был единственным человеком, который рассказал мне правду о том, каким будет большая жизнь, когда я вырасту. И я знаю минимум трех человек, с которыми этот, в общем-то, не самый известный, не самый яркий роман проделал такой же спасительный акт шоковой терапии правдой. Буквально люди так и говорили: вы знаете, воспитание чувств когда-то спасло мне жизнь. И когда ты слышишь такую фразу, которую ты с собой вот настолько ассоциируешь, у тебя реально челюсть отпадает. Если у вас было что-то такое же, ставьте лайк, как говорится. Если вам Флобер тоже поставил мозги на место во время жесткого подросткового уныния, в общем, давайте вместе, не знаю что, забейте. Еще один гуру истории повседневности в авторской литературе эпохи креативистского романа был, сами знаете кто, Лев Николаевич Толстой. Вот он изобрел в этом плане тоже очень интересную вещь. Он решил убегать от лжи и ангажированности не в сухость, как в летописи или как Флобер с его острой деталью. Чтобы не наврать, он, наоборот, уходил в нередактуру, в зачерпывание всего подряд таким большим ковшом, в развесистое какофоническое письмо. Ну, в общем, смешивается все высокое, низкое, сиюминутное и вечное в таком бесконечном каталоге действий и такими огромными толстовскими периодами. Он был таким многословным именно потому, что необходимость полного изречения по какому-то поводу или полного описания картины требовала у него огромного самоотречения этой нередактуры. Нельзя было упустить что-то не потому, что оно было особенно важное, а потому что нужно было дать все, а что важное, ну, это уже сами, так сказать, решите. И, в общем, из этого всего бах-бах, тяп-ляп собиралась и взбивалась картина эпохи, как такое тесто. И шекспировское выражение, расхожее о том, что жизнь — это история, рассказанная идиотом, наполненная шумом и яростью, оно как бы парадоксальным образом очень хорошо описывает толстовский рецепт. Идиот не тот, кто глупый, а тот, кто свое умное мнение не фигачит. Это немножко странно, когда мы говорим о Толстом, который у нас философ и все такое, и у него конкретно в «Войне и мире» у него были целые философские главы. Интерпретацией он занимался, но описание, интерпретацию он очень четко разделял. И когда я слышу что-то вроде «толстовский автор», «толстовское повествование», я представляю что-то именно такое. Это автор, который берет все. В жизни нет ничего незначительного, ничего не надо редактировать. Можно вырвать жизнь с мякишем, такой во всей вертикали от сверхинтимного до сверхобщественного, чтобы точно вот этот human scale не пропустить. И потом все это подается в неком среднем ритме, в более-менее удобоваримой форме. Получается, конечно, нечто, что невозможно контролировать, друг от друга сепарировать, но можно посмотреть хотя бы со стороны. В случае с Толстым, скорее всего, с высоты птичьего полета, не со стороны. Долгое время претендующая на объективность и общность такое толстовское начало считалось чуть ли не постыдным чем-то. Во-первых, очень таким высокомерным, претендующим на безумные обобщения, во-вторых, дико скучным. У нас, во всяком случае, было именно так. Советское образование сделало то, что оно умеет делать лучше всего. Оно, в общем-то, эту антигосударственную, отлученную от церкви, глубоко презираемую властью во все периоды фигуру Толстого забронзовала и укокошила. Вообще, бронза рекомендую в саду и огороде. Убивает все. Все живое делает мертвым. И вот вся советская ужасная литература, которая стояла у родителей в стеллажах, она вся как бы вроде из бороды вышла, но при этом совершенно чужда толстовской объективности, этому нейтральному нарративу, потому что мы все понимаем, что тот общий нарратив, который там подавался, был пропагандистским. Это никакой не был реализм. Ну, он назывался соцреализм, да. Ну, в общем, мало общего он имел с креативистским романом XIX века. Но там, где Толстой бронзой не был замаран, он, конечно, своего читателя, вот в изначальной какой-то своей форме, он своего читателя всегда находил. И сегодня, там, в конце 20-го, начале 21 века, например, в США очень большая часть романистов, пристойной такой романистики, это люди, ищущие неангажированное повествование, истории, как они есть. Евгенидис, Ирвинг, Каннингем, Франзен, все это не модернисты, не постмодернисты, не метамодернисты, а нормальные такие реалисты, а точнее искатели реализма, этого устаревшего, плёбанного и несчастного Моби Дика, который вот редко ты увидишь его где-то на горизонте, он там фонтанчик какой-то пустит или плавничок покажет, и все, и вот вся твоя жизнь и все счастье. Но, как видите, книги их читают, и устаревшими их никак не назвать. Короче говоря, в процессе всех этих моих размышлений я поняла, что под заумным термином «нейтральный нарратив» я стыдливо скрываю страшное и запретное слово «реализм», ну, если быть точнее и чуть стыдливее, децентрализованный реализм. И я пытаюсь тут типа доказать и показать, что он зачем-то вообще всрался нам в 21 веке. Ну, я искренне считаю, что все-таки всрался, еще как. Помянутый выше Борис Гройс, как оказалось, стесняется гораздо меньше меня. В том же интервью для Сигмы, говоря о современности, он прямо указывает, что ей остро не хватает реализма. Это цитата. И нынешние попытки реализма в искусстве определяет через реализм XIX века как раз или реализм времен экономической депрессии. Говорит он так. Это такая же объективная фиксация давления реальности на психику человека. В том же абзаце, кстати, он упоминает и воспитание чувств, которое тоже его потрясло в юности, плюс один, так сказать. И он поразил его отмиранием чувств главного героя, тотальным реализмом, как описанием реакций индивидуума на реальность. То есть это книга, которая показывает, что нет никакой истории, кроме той, что мы формируем в самом себе. И если показывать реальность в ее антиповествовательности и человека, который под давлением капитализма, например, как Гройс считает, пытается придать этой антиповествовательной реальности смысл, наполнить ее фатумом, получается картина мощного несоответствия. И мы, как наблюдатели оного, прозреваем, мы выходим за пределы себя, мы видим реальности человека отдельно. Некое ничто и интерпретатора этого ничто. Ну, это ничто еще можно назвать все. Разницы не будет никакой, и то, и другое одинаково интересно. И вот эта фигня, ну, она вообще не стареет, она не теряет новизны, а как будто наоборот наполняется ею со временем все с большей силой, такой, что уж не знаю, как Гройс, а меня, честно говоря, иногда она пугает и слишком переполняет, особенно контрастируя с пустотой, которая ощущается в большинстве современных культурных практик. Мне, например, очень интересно, как бы я сейчас читала Анну Каренину. Наверное, надо бы это как-то сделать. С университета, по-моему, я не перечитывала. Но у меня есть подозрение, что мне будет пипец как интересно обсудить ее с точки зрения в том числе каких-то социальных процессов и установок, которые происходят прямо сейчас. И я наверняка найду там, если не двойников этих процессов, то как минимум какие-то зачатки. Дискуссии о правах человека, индивидуализме, перекосе технического прогресса над гуманитарным, дисгармонии городского человека, ну и, конечно же, эмансипации и просто очешуительной запущенности и дремучести половых отношений и позиции женщины в обществе. Я увижу, как история движется по кругу, при всех отличиях, при всех вариациях, при всей спиральности своей. И, в общем, да, это крутейшая фишка реализма. Из-за своей идеологической полости он вообще не портится, он как гамбургер из Макдака. И жизнь, эта равнодушная дуалистская ты сука, она как бы очень меняется, и не меняется нифига. И это как раз может очень бережно из нынешней невесомости и растерянности взять человека и спустить на землю. Сравним это с модернистским или таким протомодернистским мировоззрением. Например, с противником Толстого в спарринге русского романа, великим Достоевским. Там с этим будет труднее, хотя там есть и самые различные вопросы повестки, и, естественно, эти вопросы повестки тоже повторяются в нашей новой действительности. Соотнести это будет труднее, потому что Достоевский — идеолог, и герои его — идеологемы, а не люди. И хотя это гениальная работа по созданию целого нового мироздания на основе реальности, но вы никогда не встретите Раскольникова или Сонечку на улице или среди друзей. И вам не закончится пройти тест, кто вы из преступления и наказания, чтобы как-то типировать себя. Ну, потому что вы не идеологема, вы, с одной стороны, скучнее, а с другой стороны, невероятно сложнее. Погружаясь в мир Достоевского, вы погружаетесь в грезу, в назидательную притчу, даже в метафизическое путешествие. И можете кучу всего из него для себя вынести. Но это будет ваш личный, очень отдельный, закрытый, изолированный опыт, и он вас объединит только с теми, кто готов разделить с вами эту грезу. На пересечении реальности встречи не будет. Реализм же предлагает вам посмотреть через книгу или фильм на то, что вы или ваши отцы, или ваши дедушки, бабушки и так видели, просто открыв глаза утром, но с другой степенью внимания, той, что умеет давать только художественность, только наше второе, вот это внутреннее зрение. Это очень банальное, типа «приглядись, посмотри вокруг», но именно сейчас мне кажется, что нам его катастрофически не хватает. Это как снять очки VR и вдруг посмотреть просто на свою комнату, которую ты уже 3 года не видел, на гору шмоток на стуле, там, на пейзаж из окна. Ну, реализм, конечно, это всегда лишь попытка реализма, как я чуть выше говорила про Моби Дика. Передать реальность в художественной форме — это утопия, это вот охота за этим самым белым китом. Но подкрасться довольно близко можно, и тогда, когда получается что-то типа художественной правды, без обертки жанра и концептуальных ходуль, без вот этой сатиры с иронией, которая, как мазик с кетчупом, всегда офигенно вкусно, но заставляет любое блюдо чувствоваться одинаково. Это все-таки удивительный опыт. Ты начинаешь чувствовать вкус воды, и он становится все интенсивнее и интенсивнее, чем дольше ты соблюдаешь такую диету, не соблазняясь жанром фантазии, побегом, эскапизмом и просто вот этим волшебным единорогом своего внутреннего воображения. Получается, что ты как бы и сам перестаешь говорить, и музыку выключаешь, которая все время забивает просто шум вокруг, и от этого через какое-то время ты понимаешь, что тишина на самом деле не тишина, в ней огромное количество разных шумов, и можно целые сюжеты в этих шумах прочувствовать. У меня в подростковой ЖЖшечке, когда я первый раз смотрела «Безумцев», был целый отдельный хэштег, что-то вроде «Уроки безумцев» про все вот такие прозрения в тишине. Огромное количество каких-то эпифаний, узнаваний, любовей, и, конечно, как и Вайнер, я по очереди влюблялась во всех героев. И, наверное, самый главный урок был в том, и, наверное, вообще главный урок реализма для меня в том, что можно полюбить вообще любого человека, вот если достаточно долго в него всматриваться и вслушиваться. Понятно, что это немного смешно. «Безумцы» обладают почти официальным званием классики, которую никто не смотрел, а мы тут говорим об единении, о коммуникации в целом, да, вот этом нейтральном нарративе. Но популярность, доступность и вот общее поле нейтрального нарратива — это прям нифига не одно и то же. Прикол в том, что кто бы в него ни вошел, хотя понятно, что мало кто туда войдет по собственной воле, но вот если туда кто-нибудь вошел по собственной воле, он точно по прошествии времени окажется с другим зрителем в некой общей дискуссии, вне зависимости от бэкграунда, от убеждений и так далее. Об Анне Карениной могут говорить все, всегда. С «Безумцами» также. Туда каждый принесет свой хлеб и разделит его с другими. Этот свой хлеб — это личные ассоциации и личный опыт, которым почти иносказательно делишься с собеседником. Например, мы с мамой ни о чем так классно не спорили в жизни, как о «Безумцах» в свое время, потому что это было бы как бы про сериал, но и на самом деле разговор о личных убеждениях и конкретных наших семейных ситуациях. И все это абсолютно мирно и, главное, понятно для всех участников, что для людей разного поколения вообще-то не такая простая задача. И вот эта богатая сеть ассоциаций, она со временем сильно растет. Например, недавно я вдруг подумала, что ведь Дрейпер, он абсолютный сверстник моего дедушки. Я вычислила, что он родился в 25-м году. И поняла, что на самом деле у них люди очень разных и из очень разных ситуаций, в разных полушариях политических систем есть много общего. Например, мой дедушка тоже ушел на войну очень молодым, чтобы сбежать, по сути. Он ушел 16-летним, по-моему, чтобы сбежать от беспросветной нищеты и от отчаяния. И война, хотя это был самый ужасный опыт его жизни, она перезапустила его жизнь. И он смог очень круто реализоваться. Он выучился на фельдшера, потом на хирурга и стал очень уважаемым человеком. И вот, например, моя мама вспоминала, что когда она была маленькая, они ходили вместе по бульвару с ее отцом, и они не могли пройти больше двух шагов, потому что кто-нибудь обязательно хотел поздороваться с ним за руку. И вот этот ее рассказ очень запараллелился у меня с тем, как Салли тоже видела Дрейпера, да, дочка Дрейпера, у него в офисе. Он проходил мимо, как такой огромный атлант, и мы видели это все вот с позиции ребенка. И за ним шла вся его команда, которая его боялась, уважала, боготворила. И какое это было сильное детское впечатление для этой девочки. И вот так эта девочка спараллелилась у меня с моей мамой. И я увидела мою маму как маленькую девочку. И, конечно, себя саму я тоже ассоциировала с той же Салли и, естественно, с Пегги, вот этой self-made girl, и с Питом. Кто не может ассоциировать себя с Питом, у того явно какие-то проблемы. Каждый должен обязательно проассоциировать себя с Питом в какой-то момент жизни. Короче, кем бы ты ни был, с каждым из персонажей безумцев можно построить тесные, длительные, взвешенные отношения. И с любым другим человеком, который их смотрел, я могу через них, через этих персонажей за 3 минуты наладить глубокий сущностный разговор о нас, реальных людях. И это будет как знакомство через общих близких друзей. И вот при всей любви и уважении, но страсть к принцессе Лее или к агенту Куперу из Твин Пикса к разным прекрасным многозначительным фантазиям нам этого не дает. Они объединяют нас в группу фанатов, но не познакомят на уровне наших внутренних, собственных подтекстов, что абсолютно нормально, ничто на свете не может дать сразу всего. Но поймите меня правильно, я обожаю игру с жанром, и одни из моих любимых произведений, особенно в кино, это как раз про игру авторского и жанрового эксцентричности и узнавания. Все, за что я тут немного топлю и утверждаю, это то, что опасен перекос всегда. Опасна абсолютная гегемония чего угодно над чем угодно другим. В данном случае модернизма над реализмом. Уже последние 100 с гаком лет. Опасно забывать, что модернизм, особенно метамодернизм, это в первую очередь умное развлечение или величественное убежище, часто это философское упражнение, но не тот желудочный сок, который поможет переварить нам весь тот пиздец, который, например, сегодня происходит с коммуникацией. В этом они не помощники. Это просто не их работа, не их функция. Для этого нужно поговорить о жизни на ее собственных условиях, в ее скорости обрывочной, в ее драматургическом хаосе. Вот создатели Рика и Морти изо всех сил пытаются выломать прутья драматургической клетки, а в таком вот нейтральном нарративе просто нет никаких правил. Ты можешь сколько угодно обманывать ожидания зрителя, ты вообще можешь на них наплевать, потому что в жизни может все что угодно произойти. И при всем при этом ведь удивительно, что это не делает нейтральный нарратив одномерным, каким-то материалистским, уныло-бытовым, каким-то вот просто трёпом за жизнь. Именно вот потому, что в жизни может все что угодно произойти. В «Безумцах» есть все: синхронизация вселенной, неожиданная символика, наслаивающиеся разговоры, параллели, рифмы, выпадающие какие-то пазы, странные обманки, проседания, какие-то неожиданности, иногда просто безумные неожиданности. И даже что-то на грани мистики. И не потому, что такова вот воля автора. Он так решил нас хренак ударить сбоку. Вайнер принципиально никогда не задумывал параллели, рифмы и сильные точки. Так выходит, потому что жизнь — это вот такое удивительное, волшебное и страшное месиво, что вот сложи рядом 3 сюжета, и получишь тут же 2 каких-то неожиданных рифмы и 1 ни во что не вкладывающийся странный выбивающийся зуб. А сложи рядом 33 сюжета, то получишь целую какую-то громадную симфонию, которую можно обсуждать 300 лет. И даже ничего придумывать не надо. Жизнь сама все это дает. Надо только, ну, не соковать, что ли, на нее глядеть. Не соковать в первую очередь, что станет очень скучно, и что начнешь слышать собственное биение сердца и впадешь от этого в паническую атаку. Но если рискнуть и вот вдруг не впасть, то вполне может оказаться, что совсем все не так скучно или страшно, а вполне посильно и очень насыщенно. И было бы круто, если бы про наше время кто-нибудь снял что-нибудь такое несыкующее, а не только сплошной нетфликсовский комфорт-фуд. Более подробно об этом несокровении конкретно в «Безумцах» можно будет почитать в моем материале для искусства кино. Номер выйдет в августе. А пока, конечно, было бы круто почитать какую-нибудь толстючую псевдоскучную книжку или сериал в таком духе. И если у вас есть что-то такое, такой культурный артефакт, который стал для вас вторым домом, пишите, мне было бы страшно приятно узнать, что это для вас. Здесь есть функция комментов, плюс к подкасту уже прикручен телеграм-канал, в котором есть чатик. Welcome, так сказать. Обнимаю вас крепко. И до новых ночных разговоров в любое время суток.